В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить день рождения композитора Мориса Равеля и лидера движения за освобождение Италии Джузеппе Мадзини, день выхода в свет сборника «Русские символисты» и, конечно, поговорить о других исторических датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известный российский и зарубежный общественный деятель рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
Первый наш гость – режиссер, продюсер, основатель российской кинопремии «Ника» Юлий Гусман.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня речь пойдет?
Вместе с Олегом Винокуровым мы подведем итоги чемпионата мира по лыжным видам спорта.
Во второй половине часа программа «Город большого яблока» Владимира Морозова. Одна из ее тем – отношение американских студентов к нелегальным мигрантам.
Очень актуальная тема и для России, мне кажется.
Безусловно.
Ну а в конце часа передачи «Читаем журналы». В преддверии 8 марта в гостях у Радио Свобода главный редактор журнала «Город женщин» Дмитрий Менчонок и героиня первого весеннего номера, актриса Екатерина Ксениева.
Итак, через 6 примерно минут спортивная программа «Прессинг плюс».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
5 марта 1953 года в 8 часов вечера в связи с болезнью Иосифа Сталина началось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Собравшиеся делили власть. На пост Сталина, председателя Совета министров СССР, был запланирован Георгий Маленков, фактически контролировавший карательные службы в последние годы. Его союзник Лаврентий Берия претендовал на пост первого зампредседателя Совмина и министра внутренних дел, куда было включено Министерство госбезопасности. В свою группу Маленков и Берия привлекли Вячеслава Молотова, наиболее известную в стране фигуру. Так сложился первый послесталинский триумвират. Никита Хрущев остался секретарем ЦК, сосредоточив в своих руках власть партийного аппарата. Через час с небольшим после завершения пленума врачи констатировали смерть Сталина.
6 марта 1857 года в Нью-Йорке закончился громкий судебный процесс по делу чернокожего раба Дреда Скотта. Поскольку затрагивался больной вопрос рабовладения, то решение суда с нетерпением ожидала вся Америка. Дред Скотт, житель штата Миссури, обратился в местный суд с иском, в котором потребовал для себя свободы, на том основании, что несколько лет со своим хозяином, доктором Эмерсоном, прожил в штате Висконсин, где рабство было запрещено. Местный суд счел возможным предоставить Скотту свободу. Однако вдова Эмерсона с решением суда не согласилась, и тяжба между ними дошла до федерального суда. Во время судебных заседаний на улицах Нью-Йорка проходили массовые демонстрации против рабовладения. Однако Верховный суд вынес вердикт: поскольку у рабов нет гражданских прав, то они вообще не могут обращаться в суд.
7 марта 1875 года родился выдающийся французский композитор Морис Равель.
Восьмого марта 1894 года вышел в свет сборник «Русские символисты», который включил в себя стихи Валерия Брюсова и его школьного приятеля Александра Миропольского. В предисловии Брюсов, скрывавшийся под псевдонимом Маслов, писал: «Нисколько не желая отдавать особого предпочтения символизму и не считая его поэзией будущего, я просто считаю, что символическая поэзия имеет свой raison d'être. Цель символизма – рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение». Сборник был встречен добродушно-иронически. Рецензент «Нового времени» под псевдонимом Иванушка Дурачок в глумливой заметке «Московские символисты» писал, что сборник доставит наслаждение ценителям литературных курьезов, любящих расширять селезенку здоровым смехом.
9 марта 1500 года португальская флотилия Педро Кабрала отправилась в экспедицию с целью покорить новые земли в Индии. В составе экспедиции был знаменитый мореплаватель Бартоломео Диаш, для которого путешествие закончилось гибелью. Когда флотилия направилась к мысу Доброй Надежды, начался сильнейший шторм, во время которого погибло 4 корабля. На одном из них был Диаш, открывший мыс Доброй Надежды 13 годами ранее. Несмотря на бедствие, экспедиция добралась до индийского княжества Качин, управитель которого радушно встретил португальцев. Корабли, нагруженные пряностями, благополучно вернулись в Европу.
10 марта 1805 года родился Джузеппе Мадзини, лидер движения за освобождение Италии. Ресорджименто. Всегда одетый в черное в знак траура по страдающей родине, Мадзини призывал к антиавстрийскому восстанию и к созданию Объединенной Республики со столицей в Риме. Изгнанный из Италии за участие в тайном обществе карбонариев, 26-летний Мадзини организовал в Марселе общество «Молодая Италия». Австрийский канцлер Меттерних называл Мадзини самым опасным человеком в Европе. Он был заочно приговорен к смертной казни и 11 лет прожил в Лондоне. В 1849 году Мадзини вернулся на родину, и когда папа римский Пий IX бежал из Рима, объявил Италию республикой, которая просуществовала 5 месяцев. Монархии Виктора Эммануила II республиканец Мадзини не принял, отказавшись возвращаться в Италию открыто и пересек границу нелегально, чтобы умереть на родине.
Ночью 11 марта 1905 года в петербургской гостинице «Бристоль» на месте нынешней Астории произошел взрыв. Полностью был разрушен номер, в котором под именем англичанина Маккулана жил эсер Максимилиан Швейцер, готовивший взрывчатку. Сила взрыва была столь велика, что обломки здания перекинуло в Исаакиевский сквер, отчего повалило чугунную решетку собора. Сам бомбист, 24-летний сын банкира Швейцер, погиб. Он был руководителем петербургского отделения боевой группы и знаменитым подрывником, снаряжавшим бомбы для убийств министра Вячеслава Плеве и великого князя Сергея Александровича.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем же запомнилась им уходящая неделя.
И первый наш гость – режиссер, продюсер, основатель российской кинопремии «Ника» Юлий Гусман.
Первый вопрос к Юлию Гусману таков. На минувшей неделе стали известны лауреаты кинопремии «Оскар». Оказалось ли, Юлий, для вас это главным событием, а если нет, то какое же стало главным?
Я отношусь спокойно к вручению «Оскара». Мне, честно говоря, это массовая всемирная свистопляска не кажется правильной. У нас есть своя премия «Ника», у нас есть замечательные фильмы 23 марта. Телезрители, радиослушатели, вся страна узнает обладателей старейших главных фестивальных кинофестивальных премий. Я думаю, что это событие для нас имеет большее значение. А сами результаты «Оскара», они, мне кажется, очевидны были и предсказуемы, потому что и получивший главные награды фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, и не получивший фильмы Клинта Иствуда, и фильм «Вавилон», которому желали многие успеха и предполагали, что он соберет гигантское количество премий. Все эти работы очень достойны, очень серьезные, и делают часть и американскому, и всепланетному киноискусству в целом.
Мартин Скорсезе получил 2 главных «Оскара» за лучший фильм и за лучшую режиссуру, а ведь до этого он «Оскаров» вообще не получал. Что же произошло сейчас? Приз вручен, так сказать, по совокупности заслуг, или же действительно Скорсезе заслужил свой успех?
Знаете, Алексей, нет, конечно, это не по совокупности, хотя над академиками давлело то, что 7 лет этот великий кинорежиссер не получал за свои замечательные произведения статуэтки. наша привычка видеть в этом какой-то тайный смысл нас часто подводит. Дело в том, что фильм «Отступники» в этом ряду не уступает ни одному другому фильму. Вообще в Академии не принято иметь в виду какие-то подводные течения и камни.
Юлий, а как бы вы оценили саму церемонию вручения «Оскаров»?
Там было несколько очень хороших номеров. Хорошо было, театр тени представлял отдельные номинации. Мне понравился нарез кадров с Эннио Морриконе. Как всегда пышно и как всегда зрелищно. Все-таки 1,5 миллиарда человек и около 200 миллионов бюджет обязывает. Но главное в «Оскаре», конечно, не это. Шоу может быть ярче или более скромное. Дело в том, что само присутствие в зале одномоментно сотен звезд мирового калибра, все эти люди, как одно сообщество, как артель кинематографистов, собираются вместе в огромном зале, болеют, переживают, как дети радостно плачут, как дети иногда лепечат что-то благодарственное, иногда удачное, иногда нет. Но самое главное, когда ты видишь реакцию, и мне кажется, это главное, что определяет успех «Оскара» во всем мире.
Так считает режиссер, продюсер, основатель российской кинопремии «Ника» Юлий Гусман.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем итоги чемпионата мира по лыжным видам спорта, который сегодня завершается в Саппоро. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Скажите, как вы оцениваете выступление российской сборной?
Ну, нормально. В общем, выступление это вполне соответствует выступлению на предыдущих чемпионатах, примерно так чередуется. Но если брать медали золотые, одна-две, вот так как-то идет. На прошлом чемпионате 2 года назад было 2, сейчас 1, ну это же так все условно.
До начала чемпионата руководители Российской Федерации лыжных гонок России говорили, что вот 3 медали это будет хорошо, сейчас завоеваны 4, и значит план перевыполнен, но при всей условности подсчетов, как вы думаете, Олег, если бы смогли поехать на чемпионат мира Михаил Иванов и Юлия Чапалова, лидеры сборной России, олимпийские чемпионы, могли бы результаты быть лучше, хуже или еще какими-то еще такими же?
Ну, это же все условно. Юлия Чапалова завоевала бы какую-нибудь медаль. Может быть, она ее отобрала бы у Завьяловой. Мы же не знаем, правильно? Ну, все это условно. Зачем нам сослагательные наклонения, когда не так ясно, что российский лыжный спорт находится сейчас в таком, ну, скажем так, специфическом состоянии, поскольку у женщин практически сейчас нет ничего. Вот когда закончилась эпоха там, ну, выдающейся, там, не знаю, Елены Вяльбе, Лазутиной, Даниловой, да. Егоровой. Хотя у Вяльбе-то она закончилась нормально, эта эпоха, у всех остальных не очень, скажем так, хорошо, но все равно. Факт тот, что теперь как-то мне кажется, что центр тяжести, что ли, переместился в сторону, так сказать, мужской команды России, потому что сейчас есть достаточно большая группа лыжников, которые претендуют, в общем, и не без оснований на всякие различные призовые места. А в женской части мы видим, что одна только Завьялова, которой уже 35, что ли, лет, или 34, там, или 35, как когда-то в свое время, лет, там, не знаю, 15 или 10 назад, был, наоборот, у мужчин. Вот был Прокуроров такой, тоже ему было далеко за 30, был единственный, кто мог что-то вообще выиграть на международном уровне. А теперь вот так поменялось немного. Ну, в связи с этим, принимая во внимание, какая сейчас ситуация, руководители, они же тоже не с потолка берут цифры, они же знают, что у них происходит в команде. Ну, поэтому и обещали 3 медали. Ну, как выяснилось, был вполне реальный план.
Ну что ж, это уже хорошо, поскольку, ну, конечно, как правило, перед крупными турнирами руководители всегда завышают планы, а потом начинают ссылаться на объективные обстоятельства. Я бы сейчас зачитал, с вашего позволения, медальную, так сказать, таблицу, неофициальный командный зачет. Норвегия 5 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых медалей. У Финляндии 5-1-2, соответственно, у Германии 2-4-3. То есть по 5 золотых медалей норвежцев и финнов это, в общем, вполне естественная ситуация.
Ну, для финнов это, конечно, взлет необычайный.
Особенно помню вот тот страшный допинговый скандал, после которого сборная практически перестала существовать. И вот я помню, что Вирпи Кутинен тогда участвовала, ну, так сказать, участвовала, была скандальной героиней той истории. Сейчас она завоевала 2 золотые медали, и, по-моему, финны сделали вполне достойные выводы из той истории.
Ну, конечно, сейчас, ну, так все сложилось очень удачно здесь для финнов. 5 золотых, я даже не помню, когда вообще последний раз они столько завоевывали. Ну, тут и двоеборцы, Ханну Манинен, естественно, постарался. Ну, и то, что вот 5 золотых получилось, это, конечно... Ну, так сложилось, опять-таки, может же сложиться удачно, может сложиться неудачно. Допустим, у России могло быть 2 золотых медали, да, если там, ну, на самом финише парного спринта там проиграли итальянцам, ну, какие-то там, естественно, фотофиниш там определял, какие-то сантиметры. Ну, допустим, там бы сложилось удачнее, тут сложилось неудачнее. Для финнов, конечно, все совпало, все сложилось, и давно сборная Финляндии не попадала на второе место. Но то, что норвежцы выигрывают, это мы уже к этому привыкли.
Да,
уже надо там смотреть, не знаю, в дальней истории, когда они не завоевывали больше всех медалей. А для финнов бесспорный успех. Немцы на своем уровне третье место. Опять-таки, по количеству медалей немцы даже финнов превзошли. У них 9 в общей сложности, у финнов 8. Но качество, так сказать, другое, естественно. 5,2 разница по золотым, она вроде существенно выглядит.
Как вам выступление Ларса Бергера, биатлониста, который стал двукратным чемпионом этих состязаний, но не без помощи погоды, конечно?
Да, но то, что он должен был в составе сборной Норвегии рассчитывать на золото, это вполне очевидно. Норвежцы не проигрывали эту эстафету, ну, там, я не знаю, за последние 15 лет один раз только проиграли австрийцам в Рамзау в 99-м году. А так, по-моему, с 91-го года выигрывают... Все. Но индивидуальная гонка на 15 километров, конечно, сложилась специфически. Бергера, как неявного фаворита в составе норвежской сборной, запустили раньше, чем, ну, так называемая красная группа, в которой все главные претенденты на победу идут. И это ему помогло, потому что он в снег так не, ну, немного пришлось снегопада на то время, что он находился на лыжне. Ну, это, в общем, нормальные условия. Ну, а что здесь сделать? В таких условиях проходят, я думаю, сами спортсмены меньше уделяли этому внимания, чем окружающие специалисты, журналисты, болельщики.
Ну, а как же, это формальный повод, сенсация, биатлонист выигрывает гонку. Правда, думали, что Бьёрн Дален там что-то такое покажет. Но он как раз попал в снегопад.
Да, Бьёрн Дален попал в снегопад. Бьёрн Дален же, мы помним, выиграл первую гонку сезона на Кубке мира. Первый этап Кубки мира именно выиграл он. Ну, на самом-то деле Бергер был... Вообще, в последнее время это Бергер быстрее Бьёрн Далена, в принципе, и в биатлоне тоже. В биатлоне он просто стрелять так не умеет, поэтому сейчас, естественно, развернулась дискуссия. Вот знаете, как устроена, да, ну, вот психология норвежских журналистов, там, обозревателей. Вот когда Бьёрн Дален, выигрывая все там в биатлоне, ну, очень много, раз за разом пробовал себя в лыжах все время... Норвежская пресса по этому поводу возмущалась. Она говорила, почему, если у нас есть самый выдающийся биатлонист в мире, так почему он не, так сказать, крепит наши позиции в биатлоне, а периодически оттуда уезжает в лыжи, где без него, в принципе, справятся. Зачем, так сказать, расточать талант? И его критиковали за то, что он все время, вот так сказать, пытался попасть в норвежскую сборную по чистым лыжам. А с Бергером сейчас совершенно наоборот, потому что, ну, он таких, естественно, в биатлоне не достиг высот, и его все теперь призывают, брось ты на это дело, зачем тебе эта винтовка, оставайся в лыжах. Ну, он все-таки помоложе еще Бьёрн Далена, Бьёрн Дален уже все-таки на сходе, ему за 30, а у Бергера еще есть несколько лет, и поэтому его как раз наоборот призывают перейти в лыжники.
Ну да, это скорее анекдотичный расклад, но достаточно любопытный, мне кажется, показывающий силу сборной Норвегии взять хотя бы сегодняшнюю гонку на 50 километров. Первое место Хелмисет, второе место Фродо Естил, первые два места Норвегии. Это очень красноречивый результат.
Ну да, эти же кажется. Были в призерах и два года назад. Вот Естил тогда был чемпионом, а Хелмисет третьим.
Стабильность признак класса.
Да, конечно.
Олег, опять приходится не миновать вниманием тему допинга, хотя формальных наказаний не было на этом. Никто не был схвачен за руку, как говорится, но были такие отложенные штрафы, временные дисквалификации, в частности, с некоторыми и российскими лыжниками, и двоеборцами, по-моему.
Да.
Повышенный уровень гемоглобина, следы, сразу же говорят, что вспоминают репутацию, сразу говорят, что да, скорее всего, просто русские научились хорошо скрывать, маскировать следы, и поймать за руку нельзя. Но вот Димитьев на этом основании пропустил дуатлон, в котором он, кстати, олимпийский чемпион. Что с этой ситуацией?
Да, ну потом ты вернулся, да. Дальше участвовал, то есть у него ничего как раз и не было, все нормализовалось.
Ну, в общем, не красят такие истории. Вы думаете, это действительно естественный какой-то фон? Или мы тут не можем ничего
Нет,
понять?
Дело в том, что надо же еще как-то стараться объективно воспринять эту информацию. Естественно, ну, в России сразу приводятся имена российских спортсменов. Из других там, может быть, даже вообще никого не упоминают. А их же там на самом-то деле полно. Там человек 25, по-моему.
Там довольно много народу.
Конечно, да. Конечно. Просто другое дело, если фавориты не попадают в это число. Хотя, ну, мы знаем, на Олимпиаде, там, допустим, Эви Захенбахер, немка, попала тоже вот в это число. Она была там, в общем, отдыхала там 5 дней, потом нормально выступала. Но и все вот так начинают сразу о россиянах говорить. Тут можно и заговор припомнить, можно и прошлые допинговые скандалы припомнить. Ну, все, что хочешь, можно припоминать. Но на самом деле, мне кажется, что сейчас обстановка по этому поводу достаточно спокойная. И вроде бы, ну, я не знаю, уж если там Международная федерация лыжная не бьет тревогу, если там антидопинговое агентство не бьет тревогу, то чё, зачем нам-то всем вокруг?
Мне больше понравилась реакция российских представителей официальных, которые не закричали, что даешь российский заговор,
да.
Или наоборот, долой заговор, а наоборот заговорили очень корректно, спокойно, ну, дело житейское, надо переждать.
Ну, это они, вот, видимо, чувствовали.
Одно,
да,
из самых приличных таких ощущений от этого чемпионата.
Да.
Ну что ж, большое спасибо, очень интересный был чемпионат и интересный ваш рассказ.
Спасибо, с нами был Олег Винокуров, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. Продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». После краткой сводки новостей в нашем эфире очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
Ну а сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени в нашем эфире очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги спортивной недели.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Афганистана, в городе Джалалабад, военнослужащие сил коалиции, как сообщается, убили 8 мирных жителей, около 10 человек ранены. По утверждению местных властей, солдаты открыли огонь по толпе после того, как военный патруль врезал из заминированной машины, которую управлял смертник. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз», гражданин России и 3 алжирца. По сообщению МИДа России, ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца, они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял, ведется расследование. В столице Ирака, Багдаде, убит редактор местной газеты. Шиит Махат Адхар был застрелен около своего дома в Суннитском районе города. Американские военные в ходе рейда в одной из багдадских мечетей задержали 3 человек, среди которых подозреваемый в терроризме, снабжавший боевиков, как утверждается, оружием и взрывчаткой. Во время операции была ранена местная жительница. В Абхазии проходят парламентские выборы. Голосование проводится на всей территории самопровозглашенной Шунной Республики, кроме верхней части Кадорского ущелья, находящейся под контролем грузинских властей. В Тольятти сегодня прошла акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня жизни. В Красноярске число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 150 человек. Из больниц уже начали выписываться те, кто обратился за помощью первыми. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов. На парламентских выборах в Эстонии проголосовали более 30% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия страны. Эстония стала первой страной, где на парламентских выборах разрешено голосование через интернет.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Город женщин» Дмитрий Менчонок и героиня первого весеннего номера журнала, актриса Екатерина Ксеньева.
А сейчас очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город большого яблока». Come on, come through.
В эфире «Город большого яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Республиканцы доигрались. То есть не партия, а клуб студентов Нью-Йоркского университета, сторонников республиканской партии. Вообще в этом городе нелегко быть республиканцем. На каждого из них в Нью-Йорке приходится 10 приверженцев демократической партии. Такой расклад еще раз подтвердили недавние события на площади Вашингтона, которая находится на кампусе Нью-Йоркского университета. Этот митинг протеста вызван попыткой клуба студентов-республиканцев провести игру под названием «Найди нелегала». Всех желающих приглашали сыграть роль агентов, занятых поиском нелегальных иммигрантов. На площади собрались 20 членов клуба, но в течение часа играть пожелали только 4 добровольца. За это же время вокруг них успели собраться более 200 студентов, которые протестовали против игры. То, как они себя ведут, республиканцы, оскорбительно для всех нас. И не только для иммигрантов или студентов нашего университета, но и для всей страны. На груди защитника Отечества в знак солидарности с нелегалами красуется табличка «Я тоже нелегал». У других демонстрантов крупные надписи «Поймай меня, если сможешь». Расизм – это не игра. По статистике, большинство американцев за ужесточение иммигрантской политики, то есть за то, чтобы уменьшить поток нелегалов, миллион которых ежегодно пересекает южную границу США. Но в Нью-Йорке большинство людей считают, что ставить преграды на пути нелегала – чистой воды расизм, особенно по отношению к южным соседям США – мексиканцам. Пользуясь этим, южный сосед десятилетиями экспортирует в Америку своих люмпенов. И при попытке остановить их на границе заявляет о нарушении прав человека. Я понимаю, людям может не нравиться наша игра, но если бы мы организовали дебаты о нелегальной иммиграции, то народу пришло бы в 10 раз меньше, чем сейчас. Нашу игру «Найди нелегала» назвали провокационной, но она позволила нам организовать диспут, а это и было нашей целью. Президент клуба студентов-республиканцев Сара Чеймберс напоминает, что в Нью-Йорке нелегалов и искать не надо. Всем известны перекрестки, где рано утром собираются нелегалы в ожидании работодателей. Их можно увидеть и на любой небольшой стройке. Газеты пишут об этом давно, но ничего не меняется. «Кей Стар» – песня про Миссисипи. Этому штату недавно здорово повезло, но не с нелегалами и не в борьбе с ними. Хотя тоже с иностранцами, но с такими, которые продолжают свою экспансию в США на вполне законных основаниях. В эфире «Город большого яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях в городе Тупело, штат Миссисипи, состоялся торжественный митинг, на котором выступил губернатор штата Хейли Борбоур.
Congratulations, North Mississippi. We won a great victory today, and I am proud to be your governor.
Поздравляю север штата Миссисипи. Сегодня мы одержали великую победу. Я горд тем, что я губернатор штата. Это успех не только для нас, но и для компании Toyota.
This is a tremendous success, not just for North Mississippi, but for Toyota.
Эта компания решила строить в Миссисипи новый завод по сборке автомобилей. Toyota вкладывает в него 1 миллиард 300 миллионов долларов. Стройка начнется в конце этого года, а к 2010-му с конвейера пойдут Toyota. 150 тысяч в год. Завод даст 2000 местных жителей работу, за которую платят в среднем по $20 в час. То есть сборщики Toyota будут зарабатывать гораздо больше, чем средний житель штата Миссисипи, которому сегодня платят меньше $1900 в месяц. Получат работу строители, поставщики материалов и многие другие. Неудивительно, что за право разместить новый завод шла настоящая битва. Говорит представитель Toyota Гэри Камбас. Более 25 штатов предлагали построить завод у них. К нам поступали сотни писем и телефонных звонков. Отлично подготовились принять наше предприятие в штатах Миссисипи, Арканзас и Теннесси. Но мы не могли выбрать всех одновременно. Не исключено, что город Тупело, штат Миссисипи, обошел других, потому что именно здесь родился Элвис Пресли. Помогло и то, что штат предоставил Toyota налоговые льготы на сумму $300 миллионов. Проигравшие не скрывают своей досады. Кей Броквелл, директор управления по экономическому развитию города Мэрион, штат Арканзас. У нас одна из лучших точек в Северной Америке. Отличные авто и железные дороги. Хватает квалифицированных работников. Если бы завод по сборке Toyota построили у нас, то и окрестные районы могли заметно повысить свое благосостояние. И мне жаль, что они не получили такой возможности.
Major economic boost for those communities, and I really regret that they're not going to be able to experience that.
Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу, но он не плачет, а готовится к новому раунду.
There are always a number of projects that we're looking at and thinking about.
Всегда есть проекты, над которыми мы работаем. Мы выясним у Toyota, почему мы проиграли, и лучше подготовимся в другой раз. Я уверена, что мы получим автомобильный завод. Новый завод будет 8-м предприятием Toyota в США. Ожидается, что в этом году по числу выпускаемых машин японская компания Toyota обойдет американскую General Motors и станет самым большим производителем автомобилей в мире. «Кей Стар» – песня про Миссисипи. Не столько про штат, сколько про реку, которая дала ему название. На языке одного из индейских племен Миссисипи означает «великая река». От ее притоков получили название соседние штаты – Миннесота, Миссури, Огайо и Арканзас.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Город женщин» Дмитрий Менчонок и героиня первого весеннего номера, актриса Екатерина Ксенева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаем вам, что задать нашим гостям вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков.
Итак, журнал «Город женщин», тираж его 40 тысяч экземпляров. В издании 116 полос, выходит оно ежемесячно, начиная с 2003 года. Правда, Дмитрий Менчонок возглавил ее только осенью минувшего года, но, пожалуй, срок вполне достаточный, чтобы задать ему несколько вопросов. Первый вопрос Дмитрию такой. Можно ли назвать ваше издание чисто женским журналом?
Наше издание, наверное, чисто женское, но так как женщина вообще не исключительный житель на Земле и немыслимо без мужчин, а мужчина немыслимо без женщин, то нельзя думать об одном, не подразумевая другую половину.
Замечательный ответ. Ну, а внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Город женщин» мы попросили Тамару Леленкову.
Журнал «Город женщин», безусловно, адресован аудитории женской, однако несколько отличный от той, которую обыкновенно подразумевает женский журнальный глянец. В некотором смысле это издание даже уникально, поскольку, не избегая традиционно дамских тем, вроде моды или гороскопа, оно рассказывает женщинам о женщинах, а не о том, как устроить личную жизнь и обустроить благополучное замужество. Впрочем, даже такие заурядные рубрики, как «Путешествия», в этом журнале выглядят иначе, чем в других. В последнем декабрьском номере за прошлый год замечательное описание путешествия на гору Кайлас, на высокогорное плато Тибета обыкновенной московской пенсионерки. Другая отличительная особенность журнала – наличие рубрики «Наука», которой, как хорошо известно мужчинам, женщины редко интересуются. То, что человек до сих пор существует – чудесное и парадоксальное явление, считает писатель Александр Никонов и настаивает на достижении гендерного баланса в политике как гарантии будущей стабильности. Другая, не менее захватывающая тема этой же рубрики – «Женщины станут мужчинами». То есть уже сегодня женщины стали более честолюбивыми и менее чадолюбивыми. Они потребляют больше мяса и жиров, а также поменяли манеру речевого поведения. Именно к таким женщинам принято относить тех, кто активно участвует в бизнесе и политике. Однако это не так. Стоит взглянуть на лица героинь журнала «Город женщин». Музыканта Светланы Безродной, представителя компании Microsoft в России и странах СНГ Ольги Дергуновой, генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Ольги Плешаковой и прочитать тексты под их фотографиями. Все эти женщины верят в чудо. Ну а Элла Памфилова, чей путь в политику, по ее же словам, не укладывается в общепринятую политическую логику, выглядит прямо-таки идеалисткой на фоне мужчин. Впрочем, в каждом номере журнала «Город женщин» мужчинам также посвящается несколько материалов. Ракурс может быть взят разный, не только одного, потребительского, чем нередко грешат мужские и женские журналы. Интервью с актером Александром Адабашьяном или малоизвестные страницы из жизни Дмитрия Лихачева. Конечно, акцент делается на семью, но ведь это и для мужчины очень важная часть биографии. Тем более, если он наследник царского престола, как будущий царь Василий III. О том, как выбирали царскую невесту, рассказывается в первом номере за этот год в рубрике «История». Это еще одна не самая характерная для женских журналов особенность «Города женщин» – интересоваться умозрительным прошлым, а не только семиминутным настоящим. В этом смысле очень показательна история американки Грейс Хоппер, первой и единственной женщины контр-адмирала, которую назначили главным системным аналитиком ВМФ США. И здесь мне хотелось бы задать редактору журнала несколько вопросов. Как вы думаете, какие еще интересы могут перекочевать из мужской зоны внимания в женскую в ближайшее время? В вашем журнале сохраняется традиционная, достаточно объемная часть женских тем – мода, психология, семейные неурядицы. Вы считаете ее необходимой для привлечения женской аудитории? Я знаю, что некоторые мужские хорошего уровня издания читают также и женщины. Как вы считаете, может журнал «Город женщин» заинтересовать мужчину?
О журнале «Город женщин» рассказала наша коллега Тамара Леленкова.
А главный редактор этого издания Дмитрий Менчонок и героиня первого весеннего номера журнала, актриса Екатерина Ксеньева, сейчас находятся в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, телефон для задавания вопросов 8 800 200 ровно 2212.
Ну, пока звонков нет, предлагаем гостям ответить на вопросы Тамары. Как вы думаете, Дмитрий, какие еще интересы могут перекочевать из мужской области в женскую в ближайшее время?
Как показывает статистика, не знаю, согласитесь вы или нет, это агрессия и карьера. Женщины все более выходят на лидирующие позиции в отношении лидерства, в отношении продвижения по карьерной лестнице. Все больше, все меньше мужчин-руководителей, все больше женщин-начальников. Так что надо к этому привыкать и выбирать своеобразные стратегии. Мы советуем, как это делать. И агрессия. Женщины начинают бороться не хуже мужчины, чаще всего по мужским правилам, а иногда и вовсе без всякой логики. И с этим очень трудно справиться. Мы даем советы, как справиться с мужчиной хотя бы ненадолго, и, соответственно, и с женщиной тоже ненадолго.
Екатерина, да. Вы как считаете?
Я считаю, во-первых, для меня это огромная честь, что я героиня первого весеннего номера «Ура, весне». Но как русская женщина я хочу сказать, что для меня это вопрос боли, потому что я хочу как раз понять, почему же уходят наши российские традиции, почему та женственность, которая была свойственна нашим женщинам испокон веков, уходит сейчас на второй план, и мы становимся не то что мужеподобными, но мы вынуждены немножко быть, работать за двоих. Почему наши мужчины столь женоподобны, почему они не помогают нам выживать, почему они становятся слабее? Где наши русские витязи?
А вот сейчас у нас сразу два витязя на телефоне. Давайте-ка их послушаем. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. У меня вот вопрос к гостю. Как она относится к этому странному празднику, который называется 8 марта? Вот, ну, по-моему, более позорного, так сказать, и более совкового праздника нету. Вот в Грузии у них там есть День Матери, это, по-моему, очень достойно. Но вот то, что происходит вот это 8 марта, я, например, так сказать, ни одного трезвого мужика на улице в прошлом году не встретил. Вот, и количество, так сказать, этого самого реализованного спиртного там, это крепкого.
Спасибо, Сергей, мы
да,
вас поняли.
Да, спасибо, поняли.
Сережа, спасибо вам. Дело в том, что к моей боли я могу добавить то, что 1 сентября я тоже не видела ни одного трезвого молодого мальчика и ни одну трезвую молодую девочку. Все
ни,
пили пиво.
Ни одного первоклассника?
Ну, первоклассники о чем говорить. Ну, я начинаю так, с 4 класса. Все пили пиво. Что касается 8 марта, вроде как это день, который навязала нам Клара Цеткин. К сожалению, могу сказать, меня он радует, вне зависимости от его коммунистического прошлого, потому что в нашей стране это практически единственный день, где мужчины позволяют нам всякие вольности и слабости даже на улице, и я чувствую некое джентльменское плечо даже в метро, и когда никто никого не толкает, и все уступают места старым пожилым россиянкам, это здорово, конечно.
Возьму, вас радует этот день?
Меня радует, потому что это, к сожалению, в России он единственный день, когда мы можем почувствовать себя женщинами. Хотелось бы побольше таких дней, каждый день.
Дмитрий, а вас?
У меня, как у главного редактора, каждый выпуск журнала – это 8 марта, потому что журнал должен радовать женщин. И я каждый раз помню о том, что они самые лучшие, самые слабые, самые красивые. Но при этом приходится убеждать их, что они еще и самые сильные. Так что, наверное, поэтому определенный наш выбор главной героини весеннего выпуска готовится выход нового фильма нашего известного комедиографа, кстати, питерского режиссера Юрия Мамина. «Не думай про белых обезьян». Екатерина Ксеньева играет там главную роль. И поэтому вы уже слышали ее задор, ее запал. Как еще? Зачем другую девушку выбирать?
Вот действительно. Она...
Да, выбор сам собой состоялся. Еще один звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, немного странный был первый вопрос. Прямо удивлен. Согласен абсолютно с ответом. Но у меня немного другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, кто более морален, да? Вот в наше время. Ну, не в наше время, как под вид, скажем так, мужчина или женщина. Что-то мужчина прям совсем сплошной моральный урод. Особенно
да нет.
В нашей стране.
Странно из уст мужчины это слышать, неправда.
Мне кажется, и мораль-то разная бывает, и мужчина разный, и женщина разная.
Безусловно.
А вообще, это интересная мысль. Мораль в зависимости от генов. Может быть, женщина более искренне, чем организм, существо, может быть, более моральное, так скажем.
Я думаю, что у меня совершенно особое отношение к мужчинам. Я думаю, что наш приоритет российских женщин – это терпимость. И в этом смысле, конечно, наших мужчин нужно беречь, беречь и терпеть их, относиться к вашим слабостям так, как мои бабушки относились. В общем, словом говоря, терпеть вас бесконечно, потому что вы прекрасны. Я не знаю, в жизни без вас – это просто какое-то сплошное уныние. Поэтому будьте такими, какие вы есть, а мы вас будем терпеть.
Но мораль не зависит от
только терпеть, наверное.
Ну, доля цинизма вам тоже не повредит. Высокоморальный мужчина – это какой-то нереальный мужчина. Ему нужно ступать в монастырь, как Офелий, мне так кажется.
Ну что ж, перейдем снова к оставшимся вопросам Тамары Леленковой. Второй вопрос звучал так, напомню. В журнале сохраняется традиционная, достаточно объемная часть женских тем – мода, психология, семейные неурядицы. Считаете ли вы ее необходимой для привлечения женской аудитории?
Издатель журнала Лариса Крицова, которая, собственно, и придумала это название, началась история журнала с того, что появилась блестящая телепрограмма «Город женщин», потом появился издательский дом «Город женщин», появился журнал. Она определила этот журнал с очень ярким, коротким слоганом. Это женский журнал с мужским характером. Так что все, что ни женщине, ни мужчине, ни... не чуждо. Нету таких специфических областей, пожалуй, которые были бы интересны только женщинам или только мужчинам. Мы хотим сказать, что новый журнал, потому что раньше журнал выходил несколько в другом виде, теперь он будет выходить по-новому, строится как один день женщины от утра до вечера. И если утром это разговор о фитнесе, о своем здоровье, о секретах красоты, то днем это разговор о карьере, о том, как сделать вид, если ты опоздала на 3 часа, что ты опоздала всего лишь на 15 минут. Наоборот, если ты женщина, у тебя в подчинении 10 мужчин, как с ними общаться, как заставить обращать внимание не на твою одежду, а на твои слова. И, наконец, вечер – это тогда, когда вы сможете прочитать то, что вы хотите прочитать. Вообще, наш журнал для читающих женщин, не для пролистывающих журналы, а для читающих.
Так а что... кто самые читающие женщины, по вашим наблюдениям?
А вы знаете, вот это поразительно. Статистика говорит, что это домохозяйки, свободные дамы, облаченные богатством времени. Получается, жительницы Рублевки у нас самые читающие.
Люди. Наверное, не так.
Домохозяйки не только жительницы Рублевки.
Небольшой. Я думаю, что женщина, поэтому журнал, рассчитанный на женскую аудиторию, должен пользоваться определенным успехом. И если он еще написан с болью и искренностью в сердце, по принципу «не могу молчать», именно так мы подбираем наших авторов, это в основном женщины, которые делятся своим личным опытом, то и мы рассчитываем на адекватный ответ со стороны зрителей, читателей.
Вы практически ответили уже на следующий вопрос Тамары, поэтому я его задам Ксении.
Екатерине.
Екатерине, извините, пожалуйста, да, это я с фамилией перепутал. Как вы считаете, Екатерина, может ли журнал «Город женщин» заинтересовать мужчину?
Я думаю, что мужчинам вообще интересно все, что с нами связано. И, безусловно, они тайком, даже не говоря нам, будут перелистывать. Я уже не знаю, где, в каких местах, но они будут листать наш журнал, ваш журнал, Митя. Потому что я думаю, что мужчина в своей душе всегда мальчик, сколько бы лет ему ни было. Это такой сначала маленький, потом великовозрастный мальчик. А мальчикам всегда интересно, что же там тетеньки делают. Поэтому, конечно, будут листать.
Ну, в этом смысле название беспроигрышное. Я еще только напомню фильм «Феллини», знаменитый, наверное, все-таки. Он раньше появился, чем издательство и так далее, и так далее.
Нет, но это наш бэкграунд, это как бы уже часть культуры, история, понятно, я даже об этом не сказал, я надеюсь, что наши зрители, слушатели...
По крайней мере, знают про этот фильм.
Да. Вот, по-моему, очень интересно, что женским журналом руководит мужчина. Сложно ли вам, Дмитрий, приходится в этой должности? Что самое сложное?
Я говорю, хочу сказать, приятно, потому что... И подчиненные женщины, и издатель, прежде всего, женщина с большой буквы, мне приятно. Скорее всего, это потенцирует. Знаете, как огонь и лед, пламень и вода. Так что, по-моему, все отлично.
Но, насколько я понимаю, еще один женский журнал в Москве на данный момент издает мужчина. Это русская версия «Мадам Фигаро». Но вот вам не кажется, что, может быть, это тенденция какая-то последнего времени?
Мне кажется, в этом тенденция, потому что я уже говорил, женщинам всегда интересно смотреть не только на свое отражение, но и слышать при этом слова, которые ей говорит любимый мужчина. Вот когда мужчина делает женский журнал, в нем волей-неволей, в силу генов, наверное, попадают какие-то такие искры, которые заставляют читательниц слышать не только саму себя, видеть не только свое отражение, но еще угадывать вот то надежное, то влекущее и манящее, что, собственно, ее защищает, оберегает и заставляет жить.
Сегодня у нас звонки от мужчин приходят. Владислав на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я, как вы уже поняли, мужчина.
Мы постарались. Два года.
И вот мне очень интересно, есть ли у вас какая-то градация по возрасту? Потому что, ну вот по моим наблюдениям, все-таки очень большая разница. Это женщины, там, скажем, возраста 50 и более лет, или там 30. И, то есть, на мой или 18. Взгляд, это новое поколение какое-то. Спасибо.
Мы стараемся молодеть, но вообще считается, что самая читающая женщина почему-то после 35. Извините, я пользуюсь, может быть, какими-то не теми статистическими данными. Это мнение французских социологов и психологов. Поэтому мы рассчитываем на ту женщину, которая уже состоялась в жизни, живет в большом мегаполисе, борется с офисом.
Борется с офисом, хорошо сказано. Да. А вот какая она, на ваш взгляд, современная российская женщина? Что для нее главное в жизни? Может быть, даже к Екатерине первый вопрос.
Ну, если мы уже заговорили о Рублевке, которая мне глубоко чужда, я считаю, что российская женщина – это женщина, прежде всего, удивительно душевная. Это действительно особый русский менталитет. Я не говорю про национальность, я говорю про российский менталитет. Не по кровям, а по ощущению души. Поэтому российская женщина, она и королева, она и ихняя прачка. Знаете ли, можно быть очень легко пройти по красной ковровой дорожке, будучи никем, ничем, как королева. Но ты попробуй пройти по нашим улицам, как королева, оставаясь русской женщиной. В этом смысле я преклоняюсь перед российскими женщинами. Это великие, действительно, великие, очень красивые, прекрасные женщины.
Дмитрий, ваше мнение?
Я пытаюсь ориентироваться на тех женщин, которых я знаю, вижу, люблю и уважаю. Это для меня тот самый образец. Поэтому русская женщина, вы знаете, прежде всего, она очень смелая. И я бы сказал, и она... Главное мне качество самопожертвования сегодняшнее.
Да, абсолютно.
Самопожертвование. Да. Если бы не было женщин, я не знаю, может быть бы наша цивилизация или наш день, наш месяц не закончился бы, потому что почему-то мужчины сделали, конечно, столько добра и несправедливости, что время женщинам исправлять.
То есть, по-вашему, время женщин наступает?
Да, я думаю, меняются там водолеи, знаки, рыбы уходят.
Это распространенное мнение. Ну что ж, большое спасибо, Дмитрий, большое спасибо, Екатерина. В гостях у программы «Читаем журналы» были главный редактор журнала «Город женщин» Дмитрий Менчонок и героиня первого весеннего номера, актриса Екатерина Ксенева.
Которую мы поздравляем с наступающим праздником 8 марта, независимо от того, кто как к этому празднику относится.
Спасибо.
Напомню, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода», программа «Мифы и репутации». Она посвящена очередному дню рождения «Радио Свобода», 54-я годовщина. Ветеран радиостанции, актер и режиссер Юлиан Панич рассказывает о четверти века работы у микрофона. Прозвучат голоса из архива. Ведет программу Иван Толстой. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Пожалуйста, слушайте «Радио Свобода».
Я объявляю, что буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
17-летний Дмитрий Андронов был избит сотрудниками правоохранительных органов.
Правозащитная конференция в Грозном ознаменовалась серьезным скандалом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю человечество к терпению. С каждым днем я чувствую себя все лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».